Мир Божий вам, дорогие друзья! Я часто думаю, как легко обрастаем мы различными традициями. И избавиться от них очень и очень сложно. А если они хорошие, тогда вообще невозможно. Вот так и у нас вошло в добрую традицию задавать вопросы умным и духовным людям. К таковым я отношу Фрэнка Пасса, профессора богословия, который читал лекции в программе «Помощь проповеднику» о библейских заветах. Я приготовил для него вопросы, и первое, с чего я начну, с того, чтобы Фрэнк представил себя. Фрэнк, расскажи, пожалуйста, где ты получил библейское образование?
Я учился в семинарии «Мастерс» в Южной Калифорнии и получил там степень магистра практического богословия, а также степень магистра богословия со специализацией в Новом Завете.
А получить две степени – это великое дело. И где же ты применил их на практике?
Моим первым местом служения после семинарии был Новосибирск, где я преподавал. Был профессором в Новосибирской библейской богословской семинарии. Там я жил со своей семьей с 2001 по 2006 годы. Всего получается 5 лет.
Холодная Сибирь и, возможно, холодные русские студенты. Как они тебе понравились?
Нет, по-моему, они вовсе не были холодными. Мы с ними очень тепло общались. Могу сказать, что у них была настоящая любовь к Библии, любовь к Божьему Слову и к самому Господу. Поэтому с самого начала эти братья произвели на меня очень хорошее впечатление.
И что же было после Новосибирска?
В 2006 году я со своей семьей вернулся обратно в Атланту, штат Джорджия. Я сам оттуда, и там нес служение старейшиной библейской церкви Берака. Также руководил библейским институтом при нашей церкви, так что я до сих пор преподаю многие из тех курсов, которые преподавал в Новосибирской семинарии.
Ну и пару слов о семье. Жена, дети.
Ну да. У меня жена, Кэрол. Мы женаты 26 лет. У нас есть 4 дети, 3 дочери. И один сын.
Молодцы, слава Богу. Ну, а теперь я хотел бы перейти к вопросам, которые касаются прочитанных тобой лекций. Ты говорил о библейских заветах. Само слово «завет», что оно означает?
Слово «завет» в общем означает «соглашение», официальное соглашение между двумя сторонами, в котором они соглашаются делать или не делать что-либо. И в Библии мы встречаем заветы, заключенные между людьми. Например, завет между Иоаннафаном и Давидом. Но самые важные заветы в Библии – это, конечно, заветы между Богом и людьми.
Ну и поскольку в Библии упоминается много различных заветов, сколько основных заветов вот ты бы выделил и с кем они были заключены?
В Библии есть 7 основных заветов. Первый из них – это Ноев завет. Этот завет Бог заключил со всем человечеством о том, что Он никогда больше не наведет на землю водного потопа. За этим заветом следует еще 6, и это заветы с Авраамом и его потомками, и каждый из этих заветов утверждается на предыдущих заветах, и в этом разворачивается Божий план на протяжении всей Библии. Итак, эти 6 заветов — Авраамов завет, Моисеев завет, завет священства, завет книги Второзакония, Давидов завет и Новый завет.
Видишь ли ты какую-то разницу между народом Божьим в ветхозаветний период и народом Божьим в новозаветний период, то есть разницу между Израилем и Церковью? Если есть эта разница, то как она проявляется в отношении заветов?
Конечно, есть разница между Израилем и Церковью. Мы должны придерживаться этого разграничения, потому что сама Библия придерживается его на протяжении всего Писания. Израиль – это Авраам, его физическое потомство, и Бог заключил все эти особые заветы именно с ними, и Он исполнит эти заветы для этого народа. Церковь состоит из иудеев и язычников, объединенных в одном теле, и церковь получает благословения, некоторые благословения Нового Завета, такие как прощение грехов и пребывание Святого Духа, поэтому даже в новозаветных книгах сохраняется это разграничение между Израилем и Церковью.
А как нам следует понимать обещания, которые Бог дал Израилю, допустим, Аврааму, Давиду? Вот эти обещания, они продолжают оставаться, либо они изменились?
Нет, эти обещания не изменились. Они были даны Израилю, они были даны Давиду в случае Давидова завета, и они будут исполнены для Израиля. Сейчас, в нынешнем веке, Израиль находится в отпадении, но в будущем он признает Иисуса своим Мессией, весь народ обратится к Нему, и тогда все заветы исполнятся в тысячелетнем царстве, когда вернется Христос.
Вот очень важный вопрос. Вопрос о том, спасались ли люди в условиях Ветхого Завета. Есть ли какая-то принципиальная разница между тем, как тогда спасались люди, и как они спасаются сейчас? В восточной традиции есть такое мнение, что до смерти Иисуса Христа никто не спасался, и воскресший Христос из ада выводит Адама, выводит Еву, выводит всех праведников. И только вот с этого момента они реально спасенные люди.
Спасение, мы можем утверждать, всегда совершалось по благодати через веру. Всегда необходимо было верить Богу, верить в данные им откровения, отвечать на него послушанием. Содержание Божьего откровения со временем изменялось. Оно изменялось на протяжении ветхозаветнего периода, до того, как пришел Христос. Но средством спасения всегда была вера. В послании к евреям сказано, что без веры угодить Богу невозможно.
Еще очень важный момент. Мы имеем Моисеев закон. Некоторые христиане полагают, что Моисеев закон является таким же важным для нас, как и Нагорная проповедь. Вот правильно ли это убеждение? И отсюда. Иногда нас спрашивают, баптистов, стремитесь ли вы исполнять заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой»? Мы говорим «да». «А не сотвори кумира» – «да». «А почитай отца и мать» – «да». И тогда вопрос, а почему вы не исполняете четвертую заповедь? Если вы исполняете девять, почему вы перестали исполнять одну? Вот этот вопрос очень остро стоит сейчас в евангельском движении в России.
Книги Нового Завета очень ясно говорят о том, что церковь не находится под законом. Она не живет в рамках Моисеева Завета. Именно этот вопрос был решен в 15 главе книги Деяний, и об этом Павел несколько раз пишет в посланиях. Но все же изучение закона и изучение Моисеева Завета весьма ценно, потому что оно говорит нам о Божьем характере. В частности, оно учит нас о его отношениях с израильским народом. Поэтому Павел говорит нам, что все Писание полезно. Оно все богодухновенное, оно все полезно. Так мы не смеем пренебрегать Божьим учением в Ветхом Завете и в Моисеевом законе.
Фрэнк, я понимаю, ты проделал довольно долгий путь сюда. Почему ты считаешь важным научить людей вот истине о библейских заветах? Как им поможет жить эти истины?
Изучать библейский завет очень важно, потому что они открывают Божий план на протяжении всего Писания. Они образуют каркас для понимания всего Божьего откровения. Они помогают понимать, каким образом мы, как церковь, вписываемся в Божий план. Они открывают нам многое о Божьем характере через его отношения с Израилем. И мы, как церковь, будем участвовать в том будущем тысячелетнем царстве, когда все заветы будут исполнены после второго пришествия Христа. Итак, нам сейчас важно изучать заветы, потому что Бог открыл их нам в Своем Слове. И когда мы взираем на будущее, когда мы будем прославлены со Христом и будем вместе с Ним править и царствовать над всей землей, то эти заветы дают нам понимание того, что все это означает.
Когда мы рассматриваем, как устанавливались заветы в Ветхом Завете, мы обнаруживаем две договаривающиеся стороны – Бог и человек. Бог говорит, если вы будете исполнять мои заповеди, я сделаю вам то-то и то-то. У вас будет здоровье, у вас будет богатство и не будет войны. И человек со своей стороны обещал Богу выполнять все его заповеди. Когда я читаю о том, как был установлен Новый Завет, все было по-иному. Иисус дает ученикам чашу и говорит, это чаша Новый Завет в моей крови. И не берет с людей никакого обещания. Вот не кажется ли тебе, что он не вполне полноценный завет?
Во-первых, я считаю, что важно отличать заветы, которые Бог заключает с человеком, от заветов, которые человек заключает с человеком. Когда человек заключает договор с человеком, это жалкое подобие. Там равенство сторон и определенные переговоры при заключении завета. Но когда Бог заключает завет с людьми, Он устанавливает условия. И Он обещает, как вы сказали, что сделает Он. И при этом всегда есть ответственность со стороны человека. Во всех заветах у человека есть ответственность, послушание. Даже когда мы подходим к Новому Завету, который обещает, что Бог сам совершит свое дело в сердцах израильтян, как говорится в Иеремии 31 главе, и в сердцах верующих, как говорится в Новом Завете, то все равно на человеке лежит ответственность ответить на Божие действие послушанием и поклонением Ему. Итак, Бог это делает, чтобы привести человека в общение с Ним, чтобы он служил Ему и поклонялся Ему вовеки.
И последний вопрос. В каком отношении церковь находится к Новому Завету, о котором пророчествовал Иеремия? Принадлежит ли Новый Завет исключительно только церкви? Или Бог это обещание о Новом Завете исполнит еще и для Израиля в какие-то отдаленные времена?
Важно понимать, что Новый Завет в Иеремии 31 главе утверждается после всех остальных заветов, которые Бог заключил с израильским народом, и что Новый Завет — это наделение Израиля способностью исполнять законы, любить Господа Бога своего всем сердцем, чтобы Он поистине был их Богом, и они были Его народом. Но когда Христос пришел в первый раз, и Израиль отверг Его как своего Мессию, они на время были отложены в сторону, пока в церковь не войдет полнота язычников. И благословения Нового Завета, о которых говорится в Иеремии 31, такие как прощение грехов, новое сердце, пребывание в верующих Святого Духа, даются как иудеям, так и язычникам, вошедшим в церковь. Но впоследствии Новый Завет будет исполнен для Израиля. Он был обещан Израилю, и как последний из всех заветов он будет исполнен для Израиля, когда Христос вернется и будет царствовать в тысячелетнем царстве.
Фрэнк, я очень благодарен тебе за твои ответы на вопросы. Ответы были ясные, короткие, и я думаю, всем понравится то, что ты сказал на основе Священного Писания. Да благословит вас Бог!